первой лекции мы продолжим разговор о принципе воли, намерении, согласно наставлениям святого Васиштхи. И как с этой точки зрения можно рассматривать принцип поведения относительно измерения в учении Вайя-йоги. Вообще намерение называется на санскрите санкальпа, и раздел учения, связанный с намерением, называется санкальпа-видья. Это очень важный раздел, поскольку именно с помощью воли, с помощью своего намерения мы способны чего-то добиться. И если мы не владеем силой собственной мысли, собственного разума, у нас нет стремления, устремленности, то, разумеется, и мы не можем добиться успеха в нашей духовной практике. И Риши Васиштха по этому поводу так говорит. Он дает наставление Раме и говорит: каковы усилия, таковы и результаты. О Рама, таков смысл личных усилий, и еще это называют судьбой. Когда случается несчастье, люди восклицают: увы, какая трагедия, или увы, такова моя судьба. Но и то, и другое означает одно и то же. То, что называется судьбой или Божьей волей, просто результат прошлых действий, личных усилий, совершенных ранее в прошлом. Настоящее бесконечно более могущественно, чем прошлое. И только полные глупцы удовлетворены результатами своих прошлых усилий, которые они называют Божьей волей, и не прилагают никаких усилий в настоящем. Часто можно слышать различные рассуждения людей на тему Божьей воли. Иногда, когда говоришь людьми о бессмертии, они говорят: а Божья воля в том, чтобы человек умирал. Я тогда их спрашиваю: а вы где эту Божью волю видели? Или вы удостоились аудиенции Бога, и Он вам лично объяснил свою волю? И какого Бога именно вы имеете в виду? У буддистов нет Бога, у них есть нирвана. У адвайтистов брахман, который предоставляет человеку полную свободу воли. Карающего Яхви, Егову или Орла Тальтеков. Бога Отца в христианской традиции. То есть, что вы именно имеете в виду? Нельзя так просто оперировать такими колоссальными смысловыми понятиями, так поверхностно. Это не тот совершенно уровень, когда мы обсуждаем вещи, касающиеся нашей собственной судьбы. И когда мы начинаем разбираться с точки зрения ведантического учения, оказывается, что у Бога нет воли как таковой, однозначной, сформулированной. Вот, дескать, вот моя воля, вот туда вам всем идти. Это слишком примитивное восприятие вообще. Абсолют постоянно манифестирует свои энергии. Эти энергии разворачиваются в соответствии с космическим планом, Рита. Но сам Абсолют не принимает никакого участия в их разворачивании. Это подобно Солнцу, которое светит. И благодаря его свету мы можем погреться. Но само Солнце не принимает непосредственного участия в том, чтобы мы грелись. В мире разворачиваются различные энергии, эти энергии предоставляют нам возможности. Но от того, как мы используем эти возможности, зависит от нашей ясности и нашей разумности. И если уж так уж говорить таким языком, то воля Бога состоит в том, чтобы человек обрел собственную волю. Потому что на определенном этапе эволюционного развития нужно давать определенную свободу, творчество, понимание, выбора. И без выбора, без формирования смыслообразующего вектора, без формирования вектора ценностей и приоритетов, грубо говоря, языком науки, блоковое движение гипотез, невозможна дальнейшая эволюция. И именно здесь человек имеет право на свободу воли. То есть воля Бога в том, чтобы человек обрел сам свободу воли. Поскольку дальнейшее развитие или богореализация непосредственно связана с обретением этой самой свободы воли. А свобода воли предполагает выбор, ответственность. И невозможно стать богочеловеком, осуществить радикальный скачок, если ты не обрел способность принимать решения, делать осознанный выбор и нести ответственность. И никакой Бог за нас это не будет делать. Он нам дает возможность, дает свободу. Но это мы должны сами принимать такое решение. Это касается любых всех аспектов. Тогда человеку становится страшно. Он видит, что все лежит на нем. Он за все отвечает. Ему надо принимать решение. И уже нельзя переложить ответственность за собственную судьбу на кого-то, сидящего на небесах. Надо искать в себе ответы, вырабатывать новые смыслы и новую стратегию. Однако, до тех пор, пока мы не научимся это делать, мы будем находиться в детском возрасте, в колыбели человеческой цивилизации. Путь к божественному состоянию, к обретению духовной трансформации лежит именно через обретение такой ответственности, открытие в себе свободы воли. И Васиштха говорит то же самое Раме. Он говорит, если ты видишь, что твои усилия в настоящем иногда не приносят результатов, то ты должен понять, что твои усилия сейчас просто слабы и недостаточны. Слабый и неумный человек видит руку провидения в том, что ему встречается сильный и могучий враг, и уступает ему. Иногда случается, что без больших усилий кому-то что-то удается. Например, когда слон выбирает на пост правителя страны вместо умершего короля бродягу в соответствии с древней традицией. Несомненно, это не случайно и не Божья воля, а результат личных усилий бродяги в прошлых жизнях. В древности в Индии была такая традиция, когда царь умирал, все жители собирались на площади, и храмовый слон, облеченный специальными полномочиями, он ритуально выбирал, то есть касался какого-либо человека произвольно, и этот человек становился царем, правителем. Но Васиштха говорит, что в этом можно усмотреть некое воздействие внешних сил, но на самом деле это есть результат заслуги. Даже если был выбран бродяга, и он был выбран царем, это результат заслуги этого бродяги, результат его прошлых усилий. Иногда случается, что град побивает урожай крестьянина. Несомненно, сила града была больше, чем усилия крестьянина, и крестьянин теперь должен больше стараться. Он не должен печалиться о неизбежном. Если бы печаль в этом случае была оправдана, мы должны были бы рыдать целыми днями о неизбежности смерти. Мудрый, конечно, должен различать, что возможно достичь личными усилиями и что невозможно. Однако было бы глупостью относить это к чему-то внешнему или говорить, что Бог посылает меня в рай или в ад, или судьба, то есть что-то от меня независящее, заставляет меня делать то или это. Человек должен освободить себя от чувств привязанности и отвращения, занимаясь праведными личными усилиями, и постичь высшую истину, зная, что личные усилия – это просто другое название для Божьей воли. И здесь мы переходим к парадоксальному пониманию. То, что мы раньше считали личными усилиями и считали чем-то личным, собственным, эгоистичным, на самом деле оказывается вселенская божественная сила. И эта божественная сила именуется Ичха-Шакти. Ичха-Шакти есть воля самого Брахмана, воля Абсолюта. То есть воля не есть персональный процесс. Воля не есть наше личностное качество, которое у нас работает. Воля есть вселенская сила, манифестирующаяся и действующая посредством нашего ума и тела. И мы проводники этой силы в той мере, насколько мы ей открыты, насколько мы осознаны и находимся в присутствии. Другими словами, парадокс Адвайты заключается в том, что воля Абсолюта действует через каждого из нас. И мы являемся проводниками воли Абсолюта. К примеру, когда гуру говорит с вами, это игра Абсолюта и воля Абсолюта, связанная с Ануграха Шакти, с просветляющей силой. Когда вы встречаетесь с элементами творчества, творения, опять же, манифестируется воля Абсолюта, связанная с желанием творения. Все это многообразные воли, и эти воли иногда друг с другом вступают в конфликт, противоречат друг другу, и кажется, за этим нет никакой целостности. На самом деле, это все проявление единой абсолютной воли. Эти воли играют, переплетаются друг с другом, иногда конфликтуют, но в конечном счете это манифестация глобальной вселенской воли. И развитие идет именно благодаря через предоставление полной свободы различным волям. И каждый понимает эту волю в зависимости от уровня своей освобожденности. То есть нет какой-то одной на всех воли. Для богов воля Абсолюта в одном проявляется, в следовании дхарме богов. Для асуров она проявляется в виде того, чтобы воевать. Для людей она проявляется в виде того, чтобы освобождаться от страданий, следовать пути освобождения. И на каждом уровне проявляется множество различных волей, все они являются абсолютными. То есть, говоря современным языком, Брахман Адвайта – это такая многоуровневая, многомерная, вероятностная, стохастичная система различных энергий, у которых нет какой-то однозначности, алгоритмичности. Это сверхсамоорганизованная, сверхнеалгоритмичная система. И линейным мышлением, линейным умом пытаться оценивать эту систему обречено заранее на неудачу. Потому что это состояние парадокса, абсурда, запредельности. И только если мы находимся в этом запредельном, парадоксальном состоянии, мы способны понять принцип воли Абсолюта. А если мы пытаемся оценивать такие категории, как Абсолют, свобода воли, предопределение и прочее, личные усилия обычным линейным умом, алгоритмичным, человеческим, мыслящим в двойственных субъект-объектных категориях, это подобно тому, как если бы на лошади сидел человек, и он читал поэзию Шекспира вслух. А лошадь, не став человеком, пыталась бы оценивать Шекспира. Это изначально неправильно, это обречено на неуспех. Другими словами, понять принцип Абсолюта можно только не логическим умом, а только сверхразумом, только божественным интуитивным переживанием. Итак, далее Васиштха говорит, мы можем только посмеяться над фаталистом. Личные усилия возникают из верного понимания, возникающего в сердце, очищенном учениями Писаний и примером святых. И Васиштха продолжает, о Рама, личные усилия должны иметь тройственную основу. Знание священных текстов, наставление учителя и личные усилия. А судьба и божественные провидения здесь ни при чем. Поэтому тот, кто желает спасения, должен переключить свой омраченный разум на чистые цели путем постоянных упражнений. И в этом суть всех писаний. Святые подчеркивают, следует с постоянством идти по пути, который ведет к истинному благу. И мудрый искатель знает результаты его стараний, будут соразмерны интенсивности его собственных усилий. И ни судьба, ни что-либо другое не могут это изменить. Несомненно, только собственные усилия ответственны за то, что получает человек в результате. Если он вязнет в печалях, окружающие для утешения говорят, что такова его судьба. Но очевидно, что человек попадает куда-то или удовлетворяет свой голод в результате предпринятого путешествия или съедения пищи, а не такова его судьба. Поэтому с детства надо стараться содействовать собственному освобождению изучением текстов, правильными усилиями и пребыванием в компании святых. Судьба или божественное вмешательство – только условность, которая из-за частого повторения некоторыми рассматривается как истина. Если бы Бог или судьба предопределяли бы все во Вселенной, имели бы тогда действие, даже праведное, хоть какое-нибудь значение, и можно ли было бы кого-нибудь чего-нибудь научить? В этом мире все действуют, кроме трупов, и эта активность приводит к соответствующим результатам. Только вчера я прочитал указ Петра I. Этот указ касался холопа Крякутного, который в XVI веке сделал крылья и, забравшись на царскую часовню, прыгнул с нее и пролетел некоторое количество метров. И этим возбудил большие возмущения среди народа. И указ Петра I гласил, что человек не птица, и крыльев ему иметь не положено. И холопа этого показательно наказать, крылья сломать и уничтожить, чтобы больше впредь неповадно было пользоваться бесовской нечистой силой и летать в небе. Но на самом деле для нас это сейчас смешно, поскольку мы знаем, нет никакой Божьей воли, запрещающей летать в небе. Для нас это обыденность. Здесь нет никакой как бы религиозной подоплеки. Это действие определенных сил, направляемые нашей собственной волей. Таким же образом, через некоторое время людям будет смешно смотреть на нас, нынешних, на то, что мы считали ограниченным, невозможным и так далее, для них может стать полностью возможным. Васиштха говорит дальше. Люди используют выражение «судьба толкает меня на что-то только для самоуспокоения», но это неверно. Например, если астролог предсказывает, что молодой человек станет великим ученым, станет ли он ученым без образования и чтения книг? Нет. Но почему мы тогда так наивно полагаемся на это? Спрашивает Васиштха. Итак, Рама тогда задает вопрос, а что же такое судьба? Васиштха говорит, это плоды собственных усилий, которые ощущаются человеком как хорошие или плохие результаты прошлых действий. Это и называется людьми судьбой. Судьба – это результат собственных прошлых действий. Итак, в самом начале этой книги Васиштха дает именно такие наставления для того, чтобы воодушевить Раму к духовной практике, к тапасу, к прохождению духовной трансформации. Поскольку у Рамы были духовные сомнения, и он изучал различные учения и в конце концов запутался, и в результате у него не было какой-то большой веры в себя и к склонности к духовной практике. Итак, когда мы говорим усилия, сила воли, личные усилия, мы всегда подразумеваем не наши эгоистичные усилия, а мы подразумеваем энергию Абсолюта, которая транслируется, манифестируется посредством нашего ума и тела. Эта энергия Абсолюта и есть Ичха-Шакти. И поэтому проявлять собственные усилия и проявлять свою волю – это прежде всего открываться Ичха-Шакти – это энергия Абсолюта, быть ее проводником, медиумом или транслятором. Именно тогда наша воля может по-настоящему принести результаты. Так, это то, что я хотел рассмотреть в начале, прежде чем мы приступим далее к обсуждению этих вопросов. Как вы знаете, в учении есть воззрение, медитация и поведение. Это три фундаментальных раздела. Воззрение связано, ну, с нашим видением, это как символ веры. Это принцип недвойственности, то, как мы пытаемся вообще смотреть на мир. Это смысл нашего видения мира как таковой. Медитация – это наша практика, то, что мы делаем, какие методы выполняем, какие переживания при созерцании испытываем. Это практика осознанности. И, наконец, есть раздел поведения. Поведение – это то, как мы живем в относительном измерении, то, собственно, как учение проявляется в нашей жизни. В последние годы я в основном читал лекции, касающиеся воззрения и медитации. И этому было посвящено огромное количество лекций. Но поведению, относительному измерению я уделял внимания очень мало. И поэтому, наблюдая за практикующими, я часто начал видеть, что они имеют хорошее воззрение, и они успешно немного медитируют, но у них нет истинного какого-то глубокого понимания, как притворять учение в жизни. То есть учение как-то в жизни их проявляется слабо, не так, как бы этого хотелось. Поэтому я подумал, что было бы полезно обсудить вопросы, как можно применять учение в относительном измерении, в поведении. Вообще, это ведь самое главное, потому что относительное измерение – это то, где мы проводим большую часть жизни. И относительное измерение оказывает на нас гораздо большее влияние, нежели мы думаем. Для начала можно задать вопрос. Зачем нам лая-йога? Зачем нам философия Адвайты, учение, практика? Мы должны очень четко для себя ответить на этот вопрос. Если мы исходим из священных текстов, то ответом будет такой. Чтобы перейти на новый уровень, перейти в состояние Бога-существа. Поскольку именно став Бога-существом, можно освободиться от круга рождений и смертей и от страданий. А если мы не переходим в состояние Бога-существа, остаемся ограниченным человеком, то, соответственно, освобождение от круга рождений и смертей и страданий не происходит. Другими словами, чтобы перейти на новый уровень, совершить эволюционный скачок, осуществить реальную трансформацию, не философскую, не словесную и даже не психологическую, а полную трансформацию, которая включает в себя и энергию, и внешние измерения в том числе. И когда мы определились со смыслом нашей практики, то можно потом определить, каким же образом мы можем прилагать усилия в относительном измерении. Ведь мы говорим об очень серьезных вещах, о нашем будущем, о смысле нашей жизни, куда нам двигаться. И подойти к этому не глубоко, не серьезно или совершить ошибку – это вещь непростительная, если мы обладаем разумом. Это все равно, как при выборе направления, мы должны очень хорошо смотреть на карту, чтобы доехать до конечного пункта. Допустим, вы собираетесь поехать из Москвы на гору Кайласа. Тогда вы четко должны знать, где расположена гора Кайласа. И вы, если вы приедете на Эльбрус, Аюдак или Чатырдак, то задача не выполнена, даже если вы при этом ехали с очень большой скоростью. Таким же образом, мы должны определить конечную цель и способ действия для того, чтобы реально осуществить нашу цель – Бога-трансформация. Переход в более высокое кармическое видение, в более высокое измерение можно сравнить с таким же путешествием. Это как переезд в другую страну или даже переселение, перелет на другую планету. Только на более тонком уровне. И для того, чтобы это сделать, мы должны четко понимать, какие нам нужны средства, ресурсы, сколько нам понадобится времени, что мы должны делать и какова роль наша в этом. А если мы это не обсуждаем, не планируем, не рассчитываем, то можно, конечно, просто думать, о, хорошо бы было бы сделать это, но этого никогда не произойдет. То есть мы должны приложить здесь колоссальную мудрость и ясность на всех уровнях. И именно вот эту область учения обсуждает раздел поведения. И когда мы будем обсуждать поведение, это может даже казаться не совсем разделом учения. Поскольку на уровне воззрения и медитации учение связано с философией, и там ничего не меняется тысячи лет. То есть Адвайта тысячи лет назад, 2000 лет назад — это одна и та же Адвайта. И методы медитации, кундалини-йоги, концентрации на чакрах, такие же, как 1000 лет, 3000 лет, здесь ничего не меняется, и мы не собираемся ничего менять, поскольку существует линия передачи, освещенная традицией веками. Но когда вопрос встает о поведении, то здесь совершенно иная обстановка. Мы должны оценивать именно наши обстоятельства, те обстоятельства, в которых мы сами живем. Потому что мы не живем в ведической цивилизации 15-тысячелетней давности, в Сатья-йогу, когда действовал Дататрея или Кришна, когда можно было встречаться с богами, когда боги летали на виманах и так далее. Мы живем в совершенно иных обстоятельствах, и мы не живем в Индии 2000-летней давности, с ее ведической цивилизацией, кастовой системой, многочисленными ашрамами и прочим. И мы должны понять, в каких же мы обстоятельствах живем, и действовать, исходя именно из этих обстоятельств. Это и есть мудрость поведения. Так, духовная практика — это не только философия, ретриты, толкование священных текстов, это еще и наша повседневная жизнь, наши относительные цели и планы на будущее. И вот здесь тогда мы начинаем задумываться, существуют различные модели поведения практикующего. Но каковы эти модели? Например, монах – это совершенно четкая модель как социального, так и духовного поведения. Другая модель поведения. Мы говорим о моделях поведения йогинов. Аскет-отшельник. Отшельник. Это следующая модель. Третья модель поведения. Аватхута. Тот, кто пребывает вне всех рамок и предписаний. Духовный странник. Безумный мудрец. Еще одна модель поведения. Четвертая модель поведения. Домохозяин, грихастха. Семьянин. Тот, кто живет и практикует в миру. И тогда мы на уровне поведения начинаем задумываться, какая модель поведения в относительном измерении нам необходима для того, чтобы реализовать тот переход, тот эволюционный скачок, о котором мы хотим, о котором мы говорим. И следует прояснить для себя, когда мы практикуем, что быть в созерцательном недеянии – это не означает быть в лени на относительном уровне. Недеяние, принцип недеяния вовсе не предполагает, что мы как-то сидим расслабленно, ничего не делаем, думаем, я нахожусь в трансцендентном недеянии. Поскольку в относительном измерении действуют определенные законы, и нам следует учитывать важность этого измерения. И также, когда мы практикуем быть отрешенным, не привязанным, это не означает быть неудачником. Это не означает быть неспособным оперировать какими-то материальными энергиями, добиваться целей каких-либо. Скорее, быть отрешенным — это определенный выбор, который реализуется или внутри, или вовне. Но это не означает, что мы думаем, я выше всего этого, поэтому я ничего не умею, я ничего не могу, потому что я великий отрешенный йог. На самом деле, отрешение — это скорее это качество сознания, качество непривязанности. А как оно проявится на материальном уровне, в виде аскетизма и отшельничества, в виде монашества или в виде непривязанного полностью служения, не ради себя, а ради Всевышних целей. Это вопрос относительного измерения, это ваш выбор, то, как вы выберете свой стиль практики. Дело в том, что практика, она многомерна, неоднозначна, она не алгоритмична, не линейна. В практике нет таких жестко заданных дорог прямоугольных. Вы можете выбирать всегда тот стиль практики, к которому вы имеете склонность. Есть такая поговорка: не практика должна управлять вами, а вы должны управлять практикой. Потому что у всех у нас разнообразные обстоятельства, и то, что подходит одному, может не подходить другому. И те кармы, которые проявляются в сознании одного, могут не соответствовать кармам другого. И в соответствии с этим в учении есть множество статусов, путей, стилей практики и так далее. Ну, даже ретритов у нас есть различных, 17 видов, которые практикующий ученик может делать акцент на тех или иных практиках. Именно поэтому в относительном измерении мы как-то должны выстраивать свою линию, искать свой путь в практике. И когда мы практикуем, также очень важно понять, что быть смиренным — это не означает как-то быть закомплексованным, забитым, ограниченным. Что все эти возвышенные духовные качества ничуть не должны ограничивать нас как личность, как творческую личность, обладающую своим выбором, своей свободой воли. Напротив, все эти как бы понятия должны только открывать нас в более высокое состояние сознания. И вот поведение, я бы назвал так, раздел поведения — это божественная гордость в действии. Божественная гордость действия означает, что наше поведение проявляется в относительном измерении как цветущая сложность, как цветение, многообразие, творчество. Другими словами, если мы приняли статус действовать, жить в мире и так далее, не быть отшельником, отрешенным, то наша божественная гордость должна проявляться в виде того, как мы оперируем мирскими материальными энергиями. Это не то, что человек думает: «Я брахман, я брахман». А в относительном измерении он полностью некомпетентен или бессилен, что его уровень планки действия еще ниже, нежели у непрактикующего человека. Напротив, ваша божественная гордость проявляется всегда как ясность, как цветение, как раскрытие вашего творческого потенциала. Мы живем в определенном слое коллективного сознания, и это коллективное сознание всегда обладает большой силой. И мирская реальность, майя, она непрерывно генерирует различные смыслы. И наше сознание постоянно подвергается этим смыслам, хотим мы этого или нет. И каков здесь выход? Если мы живем в окружении майи, иллюзорной энергии, которая непрерывно генерирует различные смыслы, то единственный способ не подпадать под эти навязываемые майей смыслы – это генерировать смыслы самим. Ну, к примеру, если вы смотрите новости или телепередачу, это означает некий генерируемый смысл. И когда вам интересно, и вы отвлекаетесь и забываете о созерцании, это значит, вы подпадаете под какой-либо смысл. И может, этот смысл вам не нравится и не соответствует вашим ценностям и установкам и воле. Тем не менее, вы под него подпадаете, потому что внутри вы собственный смысл не сгенерировали. Таким же образом, это же и происходит и в сновидении, и в барда при перерождении. Генерируются разные энергии, порождающие смыслы, разные тоннели реальности. И если мы не научились пребывать в присутствии и генерировать собственные смыслы, эти смыслы начинают овладевать нами, и мы следуем за ними. Но вопрос в том, что следование за ними не всегда приносит пользу, и напротив, это именуется сансара. Но практикующий, он не хочет жить в чужих реальностях и смыслах. Он пытается всегда генерировать собственные реальности и собственные смыслы. Допустим, я не хочу, чтобы вы жили в моем смысле, Я хочу, чтобы вы генерировали ваши собственные смыслы. То есть, кто-то ведь может сказать, а вот учение – это ведь тоже определенная реальность, определенный смысл. Но на самом деле учение учит вас, как научиться раскрывать собственные смыслы и генерировать собственные реальности. Мне не хочется быть одному Бога-человеком. Мне хочется быть Бога-человеком среди других Бога-людей. Поэтому каждый из вас, практикуя учение Лай-йоги, должен научиться генерировать собственные смыслы и собственные реальности. В этом и смысл практики учения. И тогда это и будет называться освобождением. Поэтому практикующий, он стремится жить именно в собственных смыслах, сотворенных разумом. И такие смыслы, сотворенные разумом, на санскрите именуются мандала, миры богов, сотворенные сознанием реальности. И божества, они играют в собственные игры. Иногда эти игры коллективные, иногда индивидуальные, но это их именно игры. Это их творческие энергии. Обусловленные существа в нижних мирах всегда участвуют в коллективной истории. И они не играют в игры, они играют в обусловленное различное состояние. Это называется крида. Ну, допустим, происходит война, революция, какие-либо реформы, живые существа в это вовлекаются. Это и есть принцип коллективной истории. Но те, кто в ней участвуют, скорее всего, они просто вовлекаются в определенные игры. Это не то, в чем они хотели бы участвовать. Именно так разворачивается событие в мире сансары. Но в мире богов каждый имеет свою творческую игру. И каждый генерирует собственную лилу. Это и есть качество божества. И эти общие игры, они разворачиваются и создают определенную коллективную мандалу. Именно тогда это называется Девалока, мир богов. И тогда живые существа живут каждый в персональной истории. Это именуется состояние лилы, игры. Но для того, чтобы жить в состоянии игры, лилы, необходимо научиться самому генерировать непрерывно новые смыслы и окружать себя ими, создавая собственную вселенную. Нужно вслушиваться постоянно в источник смыслов, естественное состояние. Потому что именно естественное состояние является генератором всех смыслов, генератором реальности и мандал. Если же мы не вслушаемся в него, мы подпадаем под различные другие смыслы. И принцип созерцательного присутствия – это и есть непрерывное вслушивание в свое естественное состояние, непрерывная генерация ясности и новых смыслов. Как только мы отвлекаемся, начинают генерироваться другие ясности, мирские смыслы, и мы под них подпадаем, под их влияние. Чем отличается религия как таковая живая от религии безжизненной? Живая религия всегда творит будущее, она развивается. Религия, утратившая свой дух, она костенеет, утрачивает гибкость. И существуют многочисленные примеры таких религий. Ну, майя, инки, ацтеки, египетская цивилизация, цивилизация айнов, дагонов и множество других. Это были когда-то величайшие религии, различные языческие религии. Сейчас они являются уделом археологов. Все, что от них осталось, это археологические сведения, надписи на табличках глиняных и строки в энциклопедиях. Любая религиозная практика, она имеет силу, если она проявляется гибко. Если она постоянно творит будущее, устремляет постоянно к новым смыслам, учитывая настоящий момент. Если же она не учитывает настоящий момент в поведении, она становится закоснелой, начинает ограничивать. То же самое касается и духовно практикующего. Духовно практикующий, он не только устремлен в прошлое. Очень важно, допустим, изучать прошлое, мифологию изучать, священные тексты. И важно практиковать в настоящем. Однако Если мы не целеполагаем вектор намерения в будущее, если мы не строим свое будущее, то мы также можем закостенеть и стать таким архаичным практиком. Это означает, что истинный практик, он всегда включает будущее вместе с настоящим и прошлым в свою духовную практику. Он постоянно пытается осмысливать свое будущее, планировать его, целеполагать, при этом будучи в состоянии за пределами как прошлого, так и будущего. Именно тогда его практика становится живой, его религия становится истинной. Традиция ситхов не мертва, она жива. И она жива, и она всегда развивается через конкретных ее носителей. То есть нет абстрактной традиции ситхов. Кто-то думает, что вот есть традиция богов или ситхов как некая абстракция, ну, запечатленная в священных текстах, в изображениях и прочем. На самом деле это не сама традиция, это скорее ее атрибутика. Истинная же традиция всегда живая, она развивается через передачу в линии ученической преемственности, через конкретных ее носителей. К примеру, если я, как представитель линии преемственности и учитель, передаю ученикам, и вы получаете от нее пользу, передачу, обретаете различные способности, освобождение и так далее, то я могу сказать, что традиция продолжается через ее живых носителей. И таким же образом ученики, используя собственную ясность, могут ее далее продолжать. В этом смысл живости традиции. И для нас очень важно нашу традицию всегда поддерживать живой. Она не должна никогда костенеть, она всегда должна быть гибкой, поскольку ситхи были величайшими мастерами гибкости, величайшими не только святыми, но и мудрецами, гениями. Именно таким же образом нам нужно учиться такой гибкости для того, чтобы наша традиция всегда была гибкой, живой и развивалась, и никогда не останавливалась, не костенело, не застаивалось. И это лишь возможно только в том случае, если мы учение привносим в нашу жизнь очень реально и активно, если мы привносим учение в наше поведение. Если мы это не делаем, традиция становится архаичной, нет живых источников передачи, нет живых ее носителей. Она вырождается просто в схоластику, в философию, в нечто абстрактно оторванное. Затем она интересна только археологам и философам, изучающим старинные манускрипты. Но истинная живая традиция, она всегда в настоящем. Более того, она всегда устремлена в будущее, поскольку она охватывает все аспекты нашей жизни. Но часто бывает так, что духовный практикующий, он перестает всерьез думать о будущем. Он думает только о прошлом, изучает мифологию, священные тексты, жизнеописания. Он практикует в настоящем, но будущее для него очень неопределенно. Он думает, все это очень сложно, это невозможно каким-то образом планировать. Но на самом деле это очень важно. Взять в руки свое будущее и направлять его, исходя из понимания учения, потому что именно учение и говорит нам, что мы должны это делать. Другими словами, именно пользуясь мудростью и ясностью учения, мы должны приложить эту ясность и спроецировать ее на будущее, и создать тот сценарий будущего и тот вариант будущего, который мы именно хотим. А если мы не создаем сценария будущего и не генерируем смыслы, то это будущее, оно все равно наступит, хотим мы этого или нет. Но оно может наступить совсем не по нашему сценарию. И как вам нравится такое будущее, если оно наступает не по вашему сценарию? Потому что будущее — это фактор времени, а время — это всегда вызовы. Если мы адекватно реагируем на вызовы, если мы с ними интегрируемся, тогда время предстает перед нами как нечто позитивное, благоприятное. А если мы неадекватно реагируем на вызовы, если мы запаздываем, если время делает вызовы, а мы не успеваем, если мы неосознанно действуем, тогда время предстает в виде такой сминающей энергии, в виде черного пуруши, махакалы, в виде жесткой энергии, которая просто сметает, разметает твои планы, все твои цели, все твои смыслы, и все это, оно теряется. Но никто из нас не хочет терять своих планов, смыслов, ну, я имею в виду прежде всего планов на духовную жизнь и на духовную практику. И напротив, каждый из нас желает, чтобы эти планы воплощались, чтобы все наши мечты и цели, они были реализованы в самом лучшем виде. Но они могут воплотиться только в том случае, если мы пытаемся направлять будущее силой своего намерения. Если мы пытаемся заранее предусматривать и формировать нужные сценарии, исходя из нашей собственной ясности. И практикующий, он пытается формировать сценарий индивидуального будущего. Но когда мы занимаемся духовной практикой, мы должны понять, что мы существа социальные. И нет индивидуума, оторванного от социума. По крайней мере, если вы не отшельник. И так или иначе, наше будущее вписано в сценарий будущего человечества. Поэтому важно вести также речь не только о нашем индивидуальном, йогическом будущем, но также о коллективном будущем, поскольку мы всегда вписаны в определенные социумы. И у этого социума также есть своя судьба и своя коллективная история, и свое коллективное будущее. И от того, каким будет наше коллективное будущее, зависит от того, насколько мы генерируем силу своей мысли. И насколько мы силу своей мысли устремляем и добиваемся этого. Именно поэтому, думаю, нам нужно преодолеть разрыв учения с жизнью. Вселенная — это не такое уж железобетонное, незыблемое строение. На самом деле, это не некое такое фундаментальное железобетонное здание, которое стоит на неподвижном фундаменте. Вселенную скорее можно уподобить быстрой реке, и эта река течет очень быстро. И если мы не течем вместе с рекой и не понимаем этого, то эта река нас сносит. И у нас единственный выход – научиться течь вместе с рекой, научиться трансформироваться вместе с временем. Если мы это можем делать, то река времени нас не сносит, а мы прекрасно можем доплыть до другого берега, берега освобождения. И как не быть снесенными рекой времени? Можно лишь в том случае, если мы направляем наше будущее, если мы действуем в состоянии опережающего созерцания. Если мы в действиях и в относительном измерении, в поведении проявляем божественную гордость, если мы быстрее, чем время и изменения, генерируем опережающие смыслы, если наше творческое сознание способно действовать мудрее, глубже и быстрее, тогда переход к освобождению, к состоянию Бога-существа, все это действительно возможно. И в качестве вот такого текста мной был написан, в качестве такого смысла или генерации смысла, мной был написан текст «Вперед в будущее, к Богочеловечеству». Я думаю, очень важно понимать, что реальность творится нашей мыслью. И то, какие мысли мы имеем, определяет тот мир или ту реальность, в которой мы можем жить. И очень важно понять, что существует эффект коллективного разума. Если вы один человек, то сила вашей мысли невелика. Но если вы способны объединить свое сознание, такой интегральный разум, то это будет уже не одна мысль, а сотни или десятки тысяч мыслей. И объединившись, эти десятки тысяч мыслей обязательно достигнут результата, проявятся в виде материализации. Итак, какова наша цель в относительном измерении или в поведении? Наша цель — это переходы к Богочеловечеству. состоянию дева или ситха, если, разумеется, мы всерьез воспринимаем цели учения лая-йоги. Это будущее, к которому мы стремимся, и мы стараемся его творить и строить силой своей мысли, силой управляемого намерения. И Бога-человек — это то, что в священных текстах называют Арья, Ситха, Дева-Манушья. Это закономерный результат нашей духовной практики, если мы практикуем верно. Бессмертное божество, мыслящее парадоксально, обладающее многими телами, живущее во многих реальностях. Именно такие богосущества изображены в нашей традиции на иконописных изображениях. Как вы видите, они всегда изображены в центре мандалы, такого красивого измерения. И это измерение создано их собственным сознанием. Итак, наше будущее — это создание бессмертного Бога-человека мира, Бога-человека Вселенной, Бога-человека сложной, цветущей, многомерной реальности мандалы, которая проявляется и играет во множестве иллюзорных тел-носителей. Вот я таким как бы простоватым языком излагаю сложные термины дхармы. Например, учение о самосовершенстве иллюзорных тел, или учение о мандале, мандалишваре, о вичха-шакте и так далее. Итак, Бога-человек — это такой интегральный разум, который силой разума может управлять реальностью. Бессмертный гений, игрок, который творит персональную историю. Мыслит парадоксально, пребывая в недвойственности. Это и есть наша цель. И если мы концентрируемся на ней и непрерывно прикладываем намерения, обучаемся, вырабатываем в себе новые качества, мы можем идти к этой цели довольно быстро. Если наша концентрация падает, эта цель уходит. И тогда вопрос великого эволюционного скачка, перехода в мандалу чистого измерения, он также откладывается. И я думаю, определиться в относительном измерении с моделями поведения и с моделями действия, и с приоритетом смыслов и целей — это самое главное. Конкретные методики учения — это важно, но это работает только тогда, когда у нас произошла эта четкая определенность. Если мы решили «да», нам в эту сторону. Если мы решили «да», мы принимаем эти цели, мы решаем генерировать именно эти смыслы, а не какие-либо другие. Потому что целей и смыслов существует огромное бесконечное множество. И нам всегда нужно делать выбор. Нам нельзя без выбора, нельзя без ответственности. Если мы не сделаем этот выбор, то все равно мы будем следовать каким-то смыслам, каким-то целям, следовать более мелким, более низким выборам. Но когда мы определились со смыслом и с целью, тогда все становится понятным. И тогда можно говорить о сложных аспектах учения, о работе с санкальпой, о работе с чакрами и так далее. Но даже если мы получаем передачи в сложные практики, в призывание божественных существ, в тончайшие практики созерцания, в различные виды работы с энергией или со светом и звуком, но у нас нет приоритета целей и где-то глубинный выбор не произошел, прибежища нет где-то, самая не обретена, то есть мы не приняли где-то выбор, не сделали приоритет смыслов и целей, не приняли ответственности, не обрели прибежища, то и все эти практики, они будут холостыми выстрелами. Это гарантированно. Это будет вас развивать в интеллектуальном плане, энергетическом, но в сущностном это будут все равно холостые выстрелы. Потому что живое учение, оно всегда транслируется через самаю и через передачу. И подходить к прибежищу, к самайи, к передаче можно именно только через выбор, через определение смысловых приоритетов и определенных ценностей. И вот когда этот выбор сделан, любая практика становится работающей, актуальной. Тогда вы подобны вот тому человеку, который подобен носорогу, идущему вперед. Вы обязательно сможете реализовать все то, Что ставите в своей практике? Для того, чтобы реализовать цель Бога-человека, Дивья-манушья, необходимо не только заняться духовной практикой, необходимо совершить психологическую революцию внутри, психологическую трансформацию, воспитать неосознание и воспитать из себя неочеловека. И также необходимо изменить и внешнюю обстановку также. Изменить ее, разумеется, к лучшему, не к худшему. Это означает, что нужно сгенерировать новые смыслы и новые цели, и на основании их подстроить собственное новое, более высокое окружение. И наша цель в практике, в относительном измерении, это создание такого мира, как сложной, цветущей, управляемой реальности, мандалы, как сверхразумной вселенной чистого измерения, где каждый подобен игроку, Богу-творцу, где каждый подобен персональной вселенной. Это и есть то наше будущее, куда нам следует направлять свою мысль, если мы хотим это будущее творить. И создать такой мир, сверхразумную вселенную, и проявить мандалу, чистое поле просветления, чистые измерения, это и есть, собственно, целью нашей практики в относительном измерении. То есть мы должны понимать, для чего мы занимаемся атмавичарой, поддерживаем санкальпу, работаем с созерцательным присутствием. Для того, чтобы что-то поменять, что-то трансформировать. И когда мы работаем с санкальпой, у нас открывается созерцательное присутствие в виде пространства, в виде ясности. И эта ясность генерирует определенное понимание, определенные смыслы и цели. Но вопрос в том, чтобы происходила не только генерация новой ясности и новых смыслов, а чтобы происходило их воплощение, воплощение в реальном измерении. Бога человека, святого или ситха, то есть человека, которым мы хотим стать в будущем, его невозможно вырастить в старых условиях, среди устаревших отношений, застывших представлений, среди тысячелетних стереотипов. Это невозможно, потому что людей гораздо крепче, чем любые цепи в мире иллюзий и ограничений, держат оковы его разума. И даже очень мудрые и сильные души, они не свободны от таких оков. И если разум находится в цепях, и он спит, то даже если ты очень талантлив и гениален, ты все равно находишься в цепях своего разума. Но когда мы ведем речь о переходе к божественному состоянию, к Богосуществу, мы ведем речь о радикальной трансформации. И от нас постоянно требуется делать выборы. И выбор, и принятие ответственности, определение новых смыслов – это не какой-то единовременный акт, когда мы один раз приняли прибежище или решили, да, я буду соблюдать самаю, и все. И затем мы про это забываем. На самом деле это непрерывный выбор. Это выбор, где постоянно есть ветвящиеся возможности, причинно-следственные коридоры, цепочки, и мы постоянно эти выборы фактически каждую секунду должны делать. И один святой, он так говорил, я каждый день живу и умираю, возрождаюсь заново и заново. Это непрерывные выборы, которые мы должны постоянно делать, напоминая себе о принятом прибежище, о самая и так далее. Я вижу, что в относительном измерении для нас, как практикующих, как некого коллективного разума, как целостной мандалы, допустим, санги, всемирная община лай-йоги, очень важно создать такой новый мир, который был бы благоприятен для духовных практикующих. Создать такое поле коллективного сознания, собственную мандалу из разумов, людей-гениев, созидателей, боголюдей-творцов, каждый живущих в своей собственной вселенной. Поскольку без создания такой мандалы в качестве вторичной инициирующей причины индивидуальное развитие тоже трудно или невозможно. Если вы не монах и не отшельник. Если вы отшельник или монах, можно вести об этом речь. Но если вы приняли определенную модель поведения, допустим, домохозяин грехастха, Без создания такой мандалы и коллективного разума трудно продвигаться. И я думаю, в течение 2007 года мы еще будем много раз возвращаться к аспекту поведения, к тому, как именно можно было бы проявлять учение лай-йоги в относительном измерении, так, чтобы она стала не только философией, созерцательной практикой, чтобы она стала реальной жизнью, материализовавшимся намерением.